אמרתי לו, אתה חלק שלי. נדעות. שתיים אלו שתיים. Читаем, поем?
Нет, вы что-то читаете.
Читаем, да, уже?
Да.
А, хорошо. Ищи. Так. Продолжаем читать «Золотой лук Амбарезной любви». Любимая из книг самого Шриштара Махараджа. Сам очень любил ее читать. Так, вчера мы остановились на том, что он вулкан, потому что из вулкана исторгается лава. И эта лава, которая столкается из вулкана Божественной Любви, это не что иное, как молитва Шикшаштакам. И Махапрабху исторг этот поток лавы, и тем самым явил самое высшее понимание любви к Богу, которое только вообще когда-либо существовало, и выше которого не может существовать, не может существовать ничто. Выше той любви к Богу, которую он явил, не может быть просто ничего. И мы знаем это потому, что он и есть самое высшее из проявлений Бога. И именно потому он самый высший из проявлений Бога, что он испытывает такие особые и ни с чем не сравнимые чувства, наделяет ими своих преданных. Поэтому он Расарадж, он повелитель. Он повелитель этой удивительной совершенно энергии, энергии чувства, безумного чувства, которое испытывают дживы в своем чистом состоянии, стук его слог, и вместе со своими спутниками он бесконечно наслаждается. И их наслаждение неистощимо. Они неистощимы в придумывании все новых и новых развлечений, самых разных видов служения. Они неистощимы в улучшении качества этих, этого своего служения и в привлечении для все новых и новых преданных. То есть неистощимый мир божественной игры, который называется Лилой. Итак, Голока – это вместилище, обитель Лилы. Голока делится на две таких больших области. Это Мадхурья Лила и Мадхурья Дхама и Аударья Дхама. И Мадхурья Дхама – это Вриндаван, а Аударья Дхама – это Навадвип. И с одной стороны, очень сложно провести разницу между Вриндаваном и Навадвипом. Но для... И поэтому есть разные преданные, как уже мы тут говорили, что есть преданные, которые в большей степени склонны к Вриндавану Лиле, есть преданные, которые склонны к Гаура Лиле, есть преданные, которые свои симпатии делят примерно поровну. И те, и другие, и третьи – это абсолютно чистые, возвышенные, то есть абсолютно чисто возвышенные бхакты. И как тут абсолютно нет ничьей абсолютной правоты, все по-своему правы, потому что кого-то привлекает одна раса, кого-то привлекает оттенки другой расы. Но когда он являл свои игры ослепительного великолепия, когда он пришел как Шри Чайтанья Махапрабху, он был наполнен состраданием, и все его спутники, которые пришли, также разделяли это удивительное чувство сострадания, которое называется аударией. Поэтому он пришел в настроение аударии, и в этом смысле он сравнивается с луной, потому что он очень мягкий, и у него цвет очень мягкий. Кришна – это солнце, а Махапрабху – это луна, и свет его очень мягкий. В этом смысле он не испепеляет. А с другой, он не испепеляет вроде бы, но вот такой образ в сравнении с вулканом, он, с другой стороны, как бы характеризует его как нечто очень и очень горячее. Но этот вулкан, это лава, это божественная любовь. И Шикшаштакам, который он изрек, это не испепеляющие стихи, это стихи, которые, свет которых подобен Луне. Поэтому этот вулкан в мягком смысле этого слова. Не огненный вулкан, не разящий вулкан, не страшный вулкан, но такой вулкан в очень мягком смысле этого слова. Да, такой вот. Шри Чайтанья Махапрабху научил нас, что разлука – это высочайший принцип сферы божественного. Так же, как наиболее глубокое представление об упоении – это общение с Кришной, наиболее глубокое представление о страдании – это разлука с Кришной. Однако боль, переживаемая в разлуке с Кришной, гораздо сильнее блаженства единения с Ним. Випраламха Сева стоит гораздо выше, чем сам Бога Сева. То есть Випраламха Сева – это чувство разлуки. В этом смысле разлука гораздо выше, чем встреча. Разлука приносит разлученным, с одной стороны, страдания, с другой стороны, особый восторг. И он в своем высшем проявлении наслаждается самым прекрасным чувством восторга, которое, с другой стороны, является очень большим страданием. И поэтому тот, кто не познал эти страдания, он не может также познать любви по-настоящему. Но когда об этой любви рассуждают, это требует очень большой квалификации говорить об этой возвышенной любви. Махабхава Сварупини и Ширада Такурани – это чувства, которые знакомы только Махапрабху и Радхарани, также до какой-то степени Кришне, и, может быть, Мадхавендрапури. Говорят, что всего четыре человека знают этот вкус. Разлука – высочайший принцип сферы божественного. И поэтому последняя часть его антилилы проходит в Пури. Бхактивинода Тхакур, как известно, сказал, что Вриндаван для поверхностных мыслителей. Ошеломляющее было выражение, что Вриндаван для поверхностных мыслителей. Настоящий преданный предпочитает Курукшетру. И Пури не отлично от Курукшетры. Поэтому настоящие преданные предпочитают Курукшетру, потому что на Курукшетре проходили самые пронзительные из всех встреч, которые невозможно было остаться во Вриндаване. Во Вриндаване они встречаются, но они еще не разлучены. А когда они встретились на Курукшетре через много лет, они встретились после долгой разлуки. И вот это пронзительная встреча, во время которой его просят все-таки вернуться обратно в Вриндаван, и он даже обещает вернуться, и все-таки он не возвращается в конечном итоге. Это самое пронзительное чувство, которым они наслаждаются. Это особая эстетика расы, это трансцендентная эстетика. У Иммануила Канта тут есть глава в науке, в критике чистого разума, которая называется «Трансцендентальная эстетика», но она совсем не о том. Однако название очень удачное. Трансцендентальная, даже трансцендентная эстетика, эстетика трансцендентного мира. А вот то, что трансцендентный мир, который является источником всего сущего, абсолютный мир, он также содержит в себе эстетику, это очень было неочевидно. До того, как... Ну, в целом, это очень многим неочевидно. Это вообще очень многим неочевидно, что вообще в трансцендентном мире есть какая-то эстетика. Эстетика означает, есть объект эстетического чувства, есть тот, кто испытывает это чувство, и также есть повод, благодаря которому это чувство испытывается. И поэтому он является, то есть Господь является для своих преданных объектом эстетического чувства. Он является и Аламбана, и Удипана для своих преданных. То есть он является и объектом этой любви, и он является также поводом для этой любви одновременно, и Аламбана, и Удипана. Соответственно, Удипана также принимает формы Ашрая и Вишая. Он награждая своих преданных этими чувствами, Вишая, и также он средоточит этих чувств, Ашрая. Он является объектом этих чувств, извините, и также он прибежище для этих чувств, поэтому он и Ашрая, он и Ашрая, и он Вишая для этих чувств. Это особая категория эстетики. Алламбана, Утипана, Ашрая, Вишая. Все это знатоки этой эстетики подробно описывают в своих книгах. И удивительно, что Джива Госвами, помимо чисто философских трудов, он написал также очень большую работу об эстетике. Я не помню сейчас, вот навскидку, как она называется, но он написал эту работу по эстетике в виде комментария к книге Рупы Госвами «Бхакти Расавраса Сингху». То есть он описал эту науку расы, который изложил Рупа Госвами, еще с большим применением самых разных поэтических фигур, аланкар, украшений. Это Рупа Госвами, он просто описывает сами чувства, оттенки эмоций, а Джива Госвами, он, как сказать, изобрел и применил всевозможные инструментарии для того, то есть всевозможные метафоры и всевозможные тропы, для того, чтобы описывать эти расы. То есть он написал руководство по расакавье в этом смысле. То есть для тех поэтов, которые будут об этом писать, он дал такое руководство. Джива Госвами, конечно, мы не можем представить себе характер его личности, каким образом он мог писать такие труды, это невозможно себе представить, потому что он грамматику переосмыслил в терминах сознания Кришны. Харинамамрита Вьякаран, он написал специальную грамматику, в которой правила санскрита объясняются на примерах имен Кришны. Огромнейший кирпич Харинамамрита Вьякаран. Я видел, у нас в Лахте есть Харинамамрита.
Здесь, в Москве, я тоже раньше интересовала это.
Вьякаран?
Не, просто я не смогла математику понять в школе таким образом, ну вот этим, который современным образом преподает. А вот такой мне хотелось бы исследовать.
Там не математика, там грамматика санскрита.
Грамматика, да.
Можно поехать в Лахту и там плитку взять. Вот такой кирпич. Надо так открыть, посмотреть и положить. Ничего не понятно. Вообще ничего не понятно. Но он очень тонкий грамматист, Джива Госвами, он очень тонкий грамматист. Он действительно, дело в том, что он не только написал, у него это действительно получилось. И поэтому Вьякарану, то есть по грамматике, действительно можно санскрит изучать. Да, это можно. А изучить санскрит – это немалое дело. Это очень сложный язык. Очень-очень сложная вещь. Но по-настоящему изучить. До какой-то степени, чтобы просто читать Бхагавад-гиту, понимать каждое слово в Бхагавад-гите, это несложно изучить. Это можно год потратить и научиться. А вот чтобы прямо разбираться в тонкостях и прямо любой сложный текст разбирать, это нужно лет, наверное, 12 как минимум. В Индии учат санскрит 12 лет. После этого уже это, то есть они учат 5 лет еще просто обычно высшее образование, потом они этим еще получают PhD, потом они еще стажируются специально на кафедре, и после того, как пройден 12-летний цикл обучения, человек считается специалистом по санскриту в Индии. Очень хорошая профессия, потому что преподаватели санскрита очень ценятся в Индии и зарабатывают неплохие деньги. В этом смысле очень, как сказать, неплохая жизнь.
А может, язык считается умнее или просто переводится и поэтому востребован?
Он сейчас востребован.
Мне уже не говорят.
А?
Не говорят.
Говорят, на санскрите говорят.
Считается говорят. Мертвый язык, опять же,
не считается мертвый язык. Нет, он его активно очень навязывает правительство. Нет, поэтому какой не мертвый язык?
Даже правительство.
Да, а в Украине за любую книгу, которую мы написали на украинском языке, любого качества, просто издают просто так. Ну, то есть, не совсем просто так, но если вы написали в Украине книгу на украинском мове, ее просто публикуют. Ну, так вот берут и очень легко сразу публикуют. А на русском языке это еще подумают. Это надо очень сильно постараться. Вот. Ну и примерно то же самое и в Индии. В Индии очень активно популяризируют санскрит как язык этой индийской национальности. как вообще язык очень, который стоит славу Индии, славу ее культуры. Поэтому нет, почему? Это не мертвый язык совсем. И говорят, и пишут на санскрите сейчас. Да? Нормально. Есть даже понятие разговорный санскрит. Вот, нормально с этим все. И поэтому, да, Джива Госвами — это, конечно, непредставимый уровень интеллекта, непредставимая мощь абсолютно для нас. И главное, как он все это умудрился написать, тоже вообще непонятно абсолютно. Вот. И он написал Харинамамрита Вьякарам, то есть разобрал имена Господа и на основе этого показал правила грамматики, сострадая тем, кто учит грамматику санскрита, и давая им возможность также повторять имена, священные имена, он написал это. Это одно. А второе, он написал вот эту работу по Расакавье, и тоже совершенно потрясающе. Он написал эту работу, так сказать, но кто будет писать стихи о расе, это еще непонятно. Среди нас здесь нет ни одного человека, который мог бы писать стихи о расе. И вообще, наверное, может, на всей земле сейчас нет такого человека, который мог бы писать стихи о расе. Такой вот. Тем не менее, Джива Госвами он создал. Вот, наши ачарьи были очень и очень проницательными творческими людьми, очень и очень утонченными существами. Поэтому, конечно, если мы хотим понять в какой-то степени, о чем здесь говорится, то нам необходимо видеть это очами Рупы Госвами. Поэтому и Рупануга Сампрадая. И Сарасвати Такур выразил всю суть в этой такой очень простой формулировке. Пуджа Рага Патха Горао Банки Матала Хариджана Вишая Ранге. То есть мы не будем пытаться даже делать вид, будто мы разбираемся в этих оттенках чувств между возлюбленными в духовном мире. Но мы будем поклоняться им издалека, но также нужно понимать, что духовный мир исполнен чувства, он исполнен разнообразия, исполнен самых разных отношений. И наши ачарьи действительно написали множество прекрасных пьес, поэтических возвышенных пьес о том мире, но этими пьесами могут создаться только очень особые души и редкие души, которые достигли высот духовной жизни, таких как Бава, таких как Ручи, Асакти, вот такие вот. И только для них это поэзия. Только для них она существует. Интересно, что в Бхагаватам, после описания Расалилы, там есть очень известный стих «Идамча Вишнах», «Враджубхир», «Идамча Вишнах», там забыл. Там даже рекомендуется изучать слушать об этих сокровенных играх, и говорится, что вот, слушая об этих сокровенных играх, скверно пропадает из сердца. Ну, такой стих, вот он, так, есть такой стих очень известный, который часто тоже так упоминается, потому что там говорится, что человек должен слушать об этих сокровенных играх от вайшнава, и что когда он слушает об этих сокровенных деяниях, то сердце его постепенно очищается. Но этот стих не адресован начинающим. Он не адресован неофитам. И в этом смысле любые стихи, все стихи из Писания имеют свой уровень доступа. А Писание – это всегда многоуровневая система доступов. Далеко не все части Писания понятны и доступны всем. Даже если мы говорим о Бхагаватам, то далеко не все, что в Бхагавату написано, могут понять обусловленные души. Далеко не все могут понять обусловленные души. Мы не можем даже представить себе, о чем там идет речь. Ну, просто даже элементарно не можем представить себе, о чем вообще говорится. И даже более того, когда Шукадев Госвами, он выступал перед мудрецами на берегу Ганги, то Шукадев Госвами, он не посчитал достойным упоминать даже имя Шримати Радхарани. Хотя там были величайшие мудрецы. В первой песне описывается, кто из этих мудрецов пришел туда. И там упоминаются такие имена. Там упоминаются Асита, там Асита Риши, Дивала Риши, если правильно помню, там был Агасти Риши, Васишского Вишвамитра, то есть это собрались слушать Бхагаватам, все же легендарные личности, все же легенды Вселенной собрались слушать Бхагаватам. Такое было явление. Да, Васишка Риши – это же герой Рамаяны. Все же с этого началось. Он, и Вишвамитра Риши – это тоже герой Рамаяны, второй герой Рамаяны. Они все же с этого началось, состязание между Васишкой и Вишвамитрой. И потом Васишка пришел, нет, Вишвамитра пришел к Дашарадхе, и он взял Рамачандру с Лакшманом, обучил их мантрам для того, чтобы победить врагов. И, то есть все это легендарные личности. Махабхарата вся пронизана деяниями Васишки и Вишвамитры. Также Агасти и Муни. Это повсюду в Пуранах эти мудрецы упоминаются. Такие легендарнейшие мудрецы. Такая вот. У меня иногда остается такое чувство, ну, такое, не знаю, правильно оно или нет, что мудрецы – такая элитарная тусовка, которую где-то все друг друга знают. Нечто вроде московского бомона, наверное, не знаю. Такие мудрецы собираются, потому что там такое ощущение, что все Макфарт написано ради того, чтобы удовлетворить нескольких мудрецов. Потому что там постоянно какие-то мудрецы упоминаются, и вот они играют самую ключевую роль. Дурваса Муни, Васишского Муни, Вишвамитра Муни, так что вообще непонятно. Такие... Но все эти мудрецы, все эти великие души собрались вот в том самом месте, потому что происходило нечто очень глобальное. То есть эти мудрецы, они живут где-то, занимаются своими делами, но если будет нужно, то все эти мудрецы знают, куда прийти и собраться. И так они собрались вот в этом самом месте, потому что происходило такое вообще событие, Парикшит, так сказать. Ну вот он уже был 7 дней, Парикшит такой царь всей Вселенной, и все понимали, что будет нечто очень-очень удивительное. И они собрались, и поначалу никто из них даже не знал, что именно предложить Парикшиту. И когда только пришел Шукадев Госвами, только тогда мудрецы в каком-то смысле успокоились и стали его слушать. И поэтому вот это вот удивительное событие, очень грандиозное событие во всей Вселенной, вот это вот происходило при них. Но Шукадев Госвами, когда рассказывал о самых сокровенных деяниях из Кришналилы, он даже не упомянул об имени Радхарани. То есть он почитал мудрецов вот этих вот Асита, Дивала, Агастья, он даже не посчитал их достойными служить имя Радхарани. То есть настолько возвышенное имя, настолько это... Он подумал, что там много карми, много гьяни, не так много бхакт, и что будет не очень хорошо упоминать ее имя. И он поэтому заменил ее имя этим словом Арадхана. Та Гопи, есть такая. Та Гопи. Очень часто упоминается... Та Гопи, на самом деле, достаточно часто. Есть Гопал Тапани Упанишат. Это очень и очень вриндаванская Упанишата. Гопал Тапани Упанишат. Там поклоняются Гопалу, и там прославляется Гопал. И там Брама прямым текстом спрашивает. Или не Брама, или у Брама спрашивает. Или Брама спрашивает такого-то, я точно не помню. Какое же исправление Бога самое высокое, самое лучшее? Да, по-моему, Брама спрашивает кто-то. Какое же исправление Бога самое высокое? И Брама говорит, вот этот Гопал, вот этот вот вриндаванский Гопал, вот это и есть во Вриндаване, окруженный своими преданными и погруженные в свои удивительные лилы, это и есть самое высшее проявление Бога. Это Гопал Тапани Упанишат. Гопал Тапани, если я правильно помню, это часть Адхарваведы. То есть это такое вот. Затем Шрила Бхактивинода Тхакура обнаружил Читания Упанишат. Читания Упанишат – это часть, это тоже часть Адхарваведы. Она так была упомянута. Нашел так вот, волею случая. Поэтому самые разные писания приходили, самые разные происходили события, потому что Махапрабху как бы нашел Брахмасамхиту, то есть как бы нашел, вынес из храма. Потом Махапрабху как бы нашел Кришнакарнамри там, такие вот, и Бхактивинод, он вот как бы нашел Читания Упанишат. И если мы на все это посмотрим, то все это вот так вот является, вот так вот как бы само собой. И Бхактивинод, он решил, то есть он получил откровение, что ему не нужно ехать в Динашпур, что ему не нужно ходить в отставку, а что нужно провести свои дни в Навадвипе. И он отправился в Навадвип, действительно, в Утруму. И вот там он, в своем удивительном откровении, он создал Навадвипа Дхама Махатмья. Вот такая вот, такие вот события происходят. Каким образом является Писание в этот мир? Нельзя же так думать, что будто бы Господь дал какой-то набор книг и сказал, ну а теперь все, вот теперь изучайте только то, что я дал, и ничего нового не пишите. Это было бы странно, по крайней мере, для Господа. Это было бы для него как-то очень скучновато. Это примерно как у сикхов считается, что Говинд Сингх был, он упразднил, во-первых, процедуру гуру, да, и он сказал, да, Говинд Сингх сказал, гуру больше не будет, поэтому книга вот эта вот Ади Гранх, это и есть ваша книга на все времена, поэтому теперь вы поклоняетесь этой книге. И поэтому у них такой есть Ади Гранх, такой как бы свод, такой некий такой огромный такой монстр, который содержит ответ на все вопросы. Если вы задаете какой-то вопрос, то нужно поискать в этом вот таком своде и найти этот ответ. Нечто вроде такого вот огромный. Это некий такой статический подход, мы бы сказали, к религиозной жизни, некий такой подход какой-то консервирующий религиозную жизнь. То есть в религиозной жизни ничего не может произойти больше нового. Вообще ничего. Потому что все уже сказано. Надо даваться, вам остается только повторять то, что уже было. И когда мы говорим о таком Ади Гранхе, то, естественно, этот Ади Гранх и вот сама по себе эта идея говорит о том, что учение имперсонально. Что учение имперсонально. Потому что не приходят новых откровений, некому их дать, как бы там ничего, там никто не возмущается и никто ни по какому поводу не переживает. Вот там, вот, в высшей реальности, никто по этому поводу не переживает. Это закрыли, значит закрыли. В том смысле он больше не открывается. Накрылся и открылся. Но на все его воля, с одной стороны, на все его воля. Но он, поскольку он личность, и поскольку он динамический, он постоянно что-то новое делает, то естественно, что на самом деле этим откровениям бесчисленным им просто нет конца. Он постоянно что-то вдохновляет своих преданных. И в этом смысле Господь, которому поклоняются вайшнавы, это вот такой вот Господь, который постоянно вдохновляет своих преданных на что-то новое, на что-то удивительное. И постоянно открывается с какой-то неожиданной стороны. И поэтому Писания очень много. И поэтому такие книги «Золотой вулкан божественной любви», вот такие вот книги создаются. И Шри Старм Махарадж создал Прапанаджанамритам также из чувства очень глубокого своего экстаза. Он создал Прапанаджанамритам. И также создал Лаку Чандрика Башью. В этом смысле святой всегда вдохновлен говорить о Господе. Святые всегда хотят его прославить. У них, и они не могут этим насытиться. Потому что харидкарнах, расайнах, катхах. С чем занимаются вообще бхакты, по большому счету? Они занимаются харикатхой и харикиртаном. Но вот они как бы этим занимаются. Это для них, вот это для них самое интересное. Поэтому они, естественно, будут это делать. Это для них естественно. Точно так же, как влюбленным, естественно, говорить о предмете своей любви, так же и для бхакты, естественно, говорить. И также это означает не только именно говорить, но и творить что-то, но и делать что-то, чтобы, потому что для бхакты это совершенно понятно. Он не отшельник, то есть он не будет просто пассивно наблюдать за происходящим. Он очень активно действует, потому что это природа бхакти, активное действие. Хришикена, Хришикеша, Севанай, Бхактир, Учхете. Природа бхакти – это активное действие. Поэтому огромное количество книг создается, огромное количество храмов строится всегда. И это будет в будущем также. То есть в будущем будет написано еще больше книг, открыто будет еще больше храмов, появится еще больше преданных. Это всегда будет. Это блаженство бхакти. Но бхакти, как мы знаем, оно движется не по нарастающей, не только вот неукоснительно вперед. Оно всегда движется так волнообразно, по синусоиде. Достигает пика, потом вот пик спадает, потом снова подъем, потом пик снова спадает. Точно так же, как и обычная жизнь. Так же, как происходит в нашей жизни. Жизнь, там, влюбленность, подъем, потом немного спадает, потом, может быть, доходит до развода, потом новая работа, потом подъем, потом спадает, потом что там еще может быть у нас? Новая работа, новый город, да, новая страна, подъем, потом спадает, тогда постоянно. Вот так вот движется жизнь. И некое подобие. Лила тоже, она нарастает, затем она спадает, затем снова нарастает, затем снова спадает. Таким образом, как в этом смысле, Кришна is dancing, Господь танцует, Он всегда танцует, поэтому Его танец, божественный танец, вот это вот, Он все в этом мире приводит в движение. Мы поем о том, что Кришна играет на флейте, то Шива начинает волноваться, танцует, а когда Шива танцует, то Вселенная начинает дрожать, потому что это же страшный танец у Шивы. И Нарада Муни вообще, и все эти великие мудрецы, все они приходят. Анташеш начинает раскачиваться. Анташеш, он поддерживает вообще всю Брахманду своей силой. И он начинает раскачиваться в такт, и Брахманда тоже качается в такт. Потому что Кришна играет на своей флейте, некое космическое божество. Интересное описание. Там говорится в Бхагаватам, что дживы имеют материальные тела, и эти материальные тела соотносятся с органами во вселенском теле, в вишварупе. Глаза джив, слух джив, плечи джив и так далее, все это соотносится с некими частями вселенской формы. Вишварупа – такое гигантское проявление вселенной в виде некого божества. И частью этого божества Вишварупа также являются суры и асуры. И это божество, вот эта вот вселенская форма, она отвечает за то, чтобы все живые существа действовали согласованно. Поэтому какие-то войны суров и асуров отражаются также в нашем мире. Они там воюют, и в нашем мире это тоже отражается в виде неких ментальных процессов в нашем мироздании. Поэтому вся наша материальная вселенная – это очень большая взаимозависимая система самых разных отношений. И в этом смысле все, что происходит где-то в высших мирах, в райских мирах, отражается также на нашей повседневной жизни в виде самых разных событий. И сейчас Кали-юга, век раздоров, и боги покинули нашу землю, то есть деваты больше не принимают подношений, как это было раньше, и никто уже не может им так искусно поклоняться. В этом смысле, с точки зрения кармической, Кали-юга – это очень сложное время. Сложное время, и все преданные тут жалуются, что у них сады-сати начинается, транзит Сатурна. Это главное, чтобы он, ладно бы он потранзитил, и все. А так 7 лет же он ходит там. Это же просто 7 лет ходит Сатурн, это же просто непредставимо. Это же 7 лет.
Считается, что после этого у человека характер становится золотым.
Ага. А потом проходит...
Если он выживет, да?
Да,
если он выживет. Потому что я помню, когда у меня начался садисати, и как раз здесь приезжали ученики доктора Рау, даже он, это был, наверное, 90... Я уже не помню, какой год. И да, говорили, ну если ты выживешь, поэтому...
Проходит 7 лет, и снова начинается, да?
Не, ну уже 70 лет, половина, и все.
Нет, не все.
Через 3 раза в жизни он был.
Да. Вот он такой, вот он. Вот он такой вот. Вот он ходит и ходит, да, и ходит и ходит. А мы тут страдаем, а ему как бы он ходит все и ходит. И солнце тоже ходит и ходит. Сурья же, он тоже на колеснице.
Солнце тоже?
Нет, на Сурье просто он все время на своей колеснице ездит. Он все время ездит на своей колеснице вокруг горы Меру. И главное, что он ездит с 3 скоростями. Туда, потом обратно, потом еще туда. 3 скорости у этой колесницы, и его круг постоянно вращается, вот сама цара. И из-за этого секунды бегут, минуты бегут, дни бегут, и все, ничего с этим нельзя поделать. Так что мы здесь, в этой жизни, мы очень зависимые существа. Очень зависимые существа. Мы пляшем на ниточках. В общем, в буквальном смысле, любое наше жест, любое наше слово — это все ниточки, которыми они управляют. Так вот все это происходит. Даже не можем открыть рот без того, чтобы какое-то божество это позволило. Божества уже специально какие-то есть, которые открывают рот, которые переваривают пищу за нас. Такие все это божества специально всем этим управляют. Какой-то человек в Киеве, у нас один парень, такой, тоже такой программист, он услышал всю эту конструкцию, и он так спросил, а не может быть, вот как бы вот он сказал так, а не может быть, чтобы вот они же говорят божества, то есть они же могли бы придумать какую-то там систему, да, типа, ну какую-то вот, ну, взяли бы систему какую-то, которая без них работает сама по себе. Зачем они все время каждому следить за тем, чтобы мы проглотили кусочек пищи? Если сделать такую систему просто, вот такую вот, ну, парень программист, он сразу так подумал. Можно же сделать такой искусственный интеллект, который следит за открыванием рта и так далее. Вот, и нет у них такого. Может быть, они вот сделали такой, а сами там пошли себе пить сомарасу, а мы тут как бы вот тоже сидим на этой системе, и если мы поймем, как оно устроено, то все-таки мы можем этим управлять. Такая у него, значит, идея возникла сразу. Но в этом смысле Вселенная управляется самыми разными сознаниями, и сознание Брахмы эту Вселенную всю пронизывает насквозь, потому что он ее сотворил, и он также сотворил разных прародителей, поэтому Брахма так или иначе он знает о том, что происходит повсюду в этой Вселенной. Значит, если только так мы можем понять все эти указания из Писаний, что вот мудрецы поклоняются, вдруг Брахма явился, да, или, скажем, Вальмики Риши вышел из своей хижины, увидел, как охотник убил птиц, и заплакал, и произнес шлоку, и тут он оглянулся, и Брахма явился. Это может, только таким образом можно понять, что Брахма знает обо всем, что и где происходит. Такой сверхинтеллект. В этом смысле совсем не мы. Поэтому им на самом деле не нужен компьютер, чтобы все это учитывать. Или как Ямарадж, когда вы приходите к Ямараджу, не дай бог, на суд, Ямарадж вам зачитывает все ваши грехи. Точнее, не Ямарадж сам, а Ямарадж сидит безгласно, а там сидит такой вот читракету, который зачитывает. Их много, тоже таких вот зачитывальщиков. И все, что с вами происходило, они просто зачитывают по такому списку. Вот. Кажется, что это нереально, и люди не хотят в это верить, потому что никто, по большому счету, не хочет, чтобы все его поступки были учтены. А так приходишь, и оказывается, что кто-то вот он знает, что ты стырил яблоки в чужом огороде, что ты там не доплатил налоги, что все это кто-то кому-то известно. И так ты приходишь, и вдруг это все кому-то известно, и тебе не хочется в это верить. Поэтому люди отрицают богов и вообще отрицают Бога, что им не хочется так вот вообще так избавиться от такого ощущения, что кто-то все-таки всеведущий, что кто-то обладает всеведением. Это очень такое болезненное для многих людей факт, что кто-то обладает всеведением. Что кто-то может это сделать. Нам хотелось бы, чтобы мы как-то имели какие-то потаенные уголки для себя, чтобы наши скелеты в шкафу были только нашими скелетами, и ничем больше. Нам так хочется частной жизни. Вот, нам хочется частной собственности, частной жизни. Такая психология у людей. И философия буржуазного общества – это яркое выражение этой психологии. Оно прямо на ней играет. Вот, частная жизнь, частная собственность – вообще там какая-то… Вот я сам по себе. И люди, конечно, очень и очень хотят частной жизни, частной собственности. А в действительности, однако, частная жизнь, частная собственность – это худшее страдание, которое только люди могут себе устроить. Это частная жизнь и частная собственность. Людям нужна для того, чтобы спастись друг от друга, по большому счету. Откуда взялось это напряженное стремление к частной жизни? Это взялось от каких-то массовых таких вот, каких-то массовых религиозных войн средневековья. Люди устали от этих массовок и сказали: давайте нам частную жизнь. Мы хотим жить частной жизнью, чтобы никто меня не доставал. Поэтому все это стремление обособиться, как бы жить какой-то такой отдельной своей независимой жизнью, оно основано в любом, в конечном счете, на страхе перед другими. На страхе перед другими. И что это за страх перед другими? Атхиатмика, атхидайвика, атхиботика. Эти три страха материального бытия. Атхибута, другие живые существа, силы природы, и здоровье и так далее. Это все приносит мне страдания. А я хочу не иметь страданий. И поэтому я пытаюсь обособиться и пожить как бы в своей собственной норке. Как у премудрый Пескарь, у Салтыкова Щедрина. Он жил в своей собственной норке, и что бы вокруг ни происходило, он боялся высунуться, потому что если он высовывался, он боялся, что с ним что-нибудь случится. Это в смысле такой вот, совершенно такой вот буржуа, такой человек современного мира, буржуа, который не выходит за пределы своей норы. Это ничего не волнует, как бы что ни вышло, и все, ничего не волнует. Такая психология, и вот в такую вот атмосферу Махапрабху принес ощущение божественной любви. И постепенно Махапрабху сделал большое чудо. То есть он дал это ощущение божественной любви вот этим вот людям, которые пытались как-то каждый в своей норке прижиться, наплевав на остальных. Вот Махапрабху дал вот это вот ощущение божественной любви, самое высокое понимание Бога и вообще не только Бога. Потому что Махапрабху же не только принес какую-то религиозную идею. Махапрабху, он... В том-то все и дело, что Махапрабху же после того, как он пришел, то уже жить по-прежнему было нельзя. Он как бы разделил своим приходом историю на две половины, до его прихода и после его прихода. Если человек не слышал ничего о Махапрабху, он, может быть, живет себе в этом материальном мире, но если он уже услышал о Махапрабху, то уже не так просто ему жить в этом материальном мире, это уже не так просто не получится. Потому что Махапрабху в целом, он принес божественную любовь. Он принес именно божественную любовь. Что такое это божественная любовь? Это то, без чего ты не можешь жить. Вообще, неважно, веришь ты в Бога, не веришь ты в Бога, но после того, как он это принес, ты стал перед фактом, что ты не можешь без этого жить, и тебе не остается ничего, кроме как отдать себе служению этому прекрасному золотому Господу. Или тогда оставайся, живи в своей норке, что очень... Но уже вкус этого существования в норке ты потерял полностью, он тебя напрочь отбит. Но духовный вкус ты тоже, может быть, еще не обрел до конца. И Махапрабху ставит нас перед таким фактом. У вас нет, может быть, духовного вкуса, но, с другой стороны, и жить прежней жизнью тоже уже невозможно. Но что я могу сказать, Махапрабху говорит точно, что божественная любовь – это очень редкая. Это очень редкая вещь. И тот, кто ее испытал, он не может в этом мире жить. И он поставил нас перед таким действительно фактом, что... Он дал нам это, и теперь каждая джива, которая ощутила этот вкус лил Махапрабху, вкус его деяний, она не может оставаться прежней дживой уже. И путем страданий, путем самых разных испытаний, но тем не менее люди, которые ощутили эту милость Махапрабху, они все равно пытаются связать себя с этим миром божественной любви. И читание Бхагавати, нет, читание Чаритамриты, я не помню. Там вот есть такая яркая картина, что Махапрабху дал океан, и этот океан подхватил всех вообще, там какие-то, подхватил всех бедных, бедных, богатых, нищих, больных, здоровых, и там какие-то, и как океан подхватывает все, вот разные там тележки, колесницы, люди, кони, все постоянно в этом океане вот так вот, вот такая сумятица. Точно так же Махапрабху дал божественную любовь, такой, дал такой океан, и она подхватила всех, и все уже сошло со своих мест. Уже никто не может жить по-прежнему, все уже как-то, все уже непонятно где. Этот поток божественной лавы, вот этой его любви, этого золотого вулкана божественной любви, он подхватил и несет, так сказать, и люди, они уже сами сами не понимают, что с ними происходит, и где они оказываются, но тем не менее эта божественная любовь проявляется в их сердце, и это его воля, и с этим ничего не поделаешь. Прабху говорит: «Неужели вы не понимаете, в каком мучительном положении вы находитесь? У вас должно быть мертвели все чувства, иначе вы бы умерли от разлуки, от боли разлуки с Кришной. Непостижимо, мы всецело принадлежим Ему. Как можем терпеть это?» А Бхактивинода Такур однажды сказал: «Я больше не могу выносить разлуки с Кришной. Я продержусь еще 3-4 дня, а потом буду вынужден оставить это тело». Что до такой степени, на самом деле, это не притворные слова, не метафоры, не преувеличения. Он действительно так вот чувствует. 3-4 дня. Любить Кришну означает, что мы должны будем умереть, чтобы жить. Начинает с этого. И как бы вот Шриштар Махарадж, он не шутит никогда. Он не ждет леденцов. Он как бы, если вы первое, я помню, что я прочел, ну, может, не самое первое, но одна из первых книг — это был «Поиск Кришны. Прекрасной реальности». Мне дали книгу Шриштар Махараджа. Я открыл эту книгу. Что я там прочел? «Умереть, чтобы жить». Так вот раз и сразу с первой страницы тебе говорят: тебе нужно умереть. Ты должен умереть. Если не умрешь, то... Если не умрешь, то все бессмысленно. Чтобы жить, нужно сначала умереть. Вот такое вот заявление. И накал книг Шриштара Махараджа очень огромен. Шриштар Махарадж – это совершенно особое, это совершенно особое ачарья, совершенно особый учитель. То есть есть разные способы рассказать о вайшнавизме. Есть очень разные способы, самые разные способы рассказывать и вводить самые разные классификации, какие-то самые разные знания. Но наш Шриштар Махарадж никогда так не поступает. Он сразу же начинает увлекать самым высшим. В этом смысле и поэтому «Золотой вулкан божественной любви». То есть на первой же странице «Поиск Шри Кришны» вводится понятие расы сразу же. Говорится: «Раса Вайсах, раса Радж, Ахилла Расамрита Мурти». И все это сразу мы читаем. Вот сразу вот так. Вот мы все это читаем, и сразу значит, началось. И мы поэтому понять Шриштара Махараджа могут только те, кто очень долго изучал Веданту, сознание Кришны, практиковал. И только такие люди могут понять, о чем вообще может идти речь. Такой вот он. То есть такой... Такая глубина понимания, когда очень как бы торопится рассказать, зная, что времени может не хватить. И вот нет времени как бы объяснять какие-то простые вещи. Не хочется тратить на это время, потому что столько хочется сказать и столько нужно сказать, что нет времени вот все это объяснять. Что там Брахман, Джива, Атма, Карма, Сансара. Все, не надо все это объяснять. Давайте сразу начнем с самого главного. И сразу же становится самый главный предмет, и сразу начинается рассказ об этом самом главном предмете. Вот такой в целом стиль у Шриштара Махараджа. Ничего нет такого постепенного, ничего нет педагогического, где постепенного такого нет. Никто никому не ломает психологические барьеры, никого ни в чем не убеждают. Просто вот так вот сразу дается, и потом хочешь – прими, не хочешь – как сказать, и твое дело. Никто не будет тебе все разжевывать. В этом смысле такой вот Шриштар Махарадж. И однажды Говинда Махарадж спросил у Шриштара Махараджа: «Послушайте, Гуру Махарадж, а почему вы, зачем вы все это рассказываете этим людям?» Вот, когда Брахмагайатри, комментарий к Брахмагайатри и все это, Брахмабхати Башья, и Говинда Махарадж, он так очень удивился и спросил так: «Почему вы все это рассказываете этим людям? Кто из них может это понять?» Ну и Шриштар Махарадж сказал тогда в своем духе, что... Я должен об этом рассказать, и даже независимо от того, воспримет это кто-то или нет. Потому что никто, кроме меня, этого сказать не сможет. Никто не сможет так сказать, как я. Этого я должен сказать. Это уже непостижимо. Это уже не в моей власти понять, сможет это кто-то ценить или нет. Но сказать-то я должен. Нечто вроде этого. И Махапрабху примерно такой же природы. Он должен дать божественную любовь. А уж воспримет это кто-то или нет, кому посчастливится, а кому нет. Но он... Дело в том, что мы же понимаем эту основную истину, что абсолют, он живет в целом для себя. в этом смысле он, как сказать, для него это абсолютно нормально жить для себя, абсолюту, что он действительно тот, кто живет для себя. Это единственное существо, которое живет для самого себя, для своей собственной природы. Все остальные живут для него, а он живет для себя. Он такой абсолютный. Поэтому он и абсолют. Мы не можем жить для себя, потому что мы не абсолют. И у нас, когда мы живем для себя, у нас ничего не получается. Мы живем для него, а он живет для себя в этом смысле. И он в этом смысле наслаждается самим собой, но также у него есть особое совершенно особое отношение со своей жизненной природой, которой он наслаждается гораздо больше, чем даже самим собой. И поэтому Махапрабху, когда он приносит эту божественную любовь, он в сущности ни у кого не спрашивает, надо ему делать или нет, надо ему отдавать или нет. Вот мы тут говорили, кто-то говорил здесь, что трудно поверить, что Махапрабху дал это нам. А с одной стороны, да, трудно поверить, что он дал это нам. Но с другой стороны, Махапрабху же, он не то чтобы так спросил, извините, а можно я вам дам или нет? Он же не такого рода проявление. Он дает, он это совершает, именно потому что он хочет совершить, вот и все. Он хочет совершить именно в Кали-югу, и он это совершает. И уже что с нами произойдет, это уже наше дело. Но он-то должен, он так сказать, он все дает. Он всем этим наслаждается. И поэтому здесь Кришна Сварджи объясняет в Читане Чаритамрите, что таковы его внутренние причины. Таковы внутренние причины его явления. Он именно пришел ради этих внутренних причин, и в этом смысле он достигает своих целей, живет своими собственными желаниями. И внешние причины они тоже, он тоже осуществил. Однако он пришел не ради внешних причин. В этот раз, в этот Субарас он пришел не ради внешних причин. Он пришел по своим внутренним причинам. Он хочет понять эту божественную любовь. Радхи, он хочет ей насладиться. И все, как сказать, он хочет ей насладиться, поэтому он проводит свои игры в Навадвипе. И одновременно это совпало с тем, что нужно было распространить Югадхарму. Поэтому одновременно он также удовлетворил и вот эти вот цели. И поскольку он абсолют, Бхагаван, то он одним ударом сразу достигает множества самых разных целей. Поэтому он исполнил и внутренние, и внешние. В этом смысле он восстановил дхарму, он удовлетворил своих преданных, то есть он сделал и все остальное. То есть всегда это также один из аспектов его совершенства. Он всегда достигает сразу множества целей. Всегда своим поступком он достигает сразу множества самых разных намерений и исполняет их. И поэтому, по большому счету, с одной стороны, мы можем сказать, что Махапрабху – это Махавадханьяй Аватара. Он самый сострадательный, и, безусловно, поскольку он самый сострадательный, то в этом смысле он пришел ради нас. Это безусловно. Ради нас он пришел, это правда, это несомненно. И в то же самое время он пришел ради самого себя. То есть для самого себя, для того, чтобы насладиться этими возвышенными чувствами. И когда он наслаждался этими возвышенными чувствами, тогда уже никаких нас там не было, когда он этим наслаждался. Там были только самые лучшие его преданные, самые близкие его преданные. В Гамбхире, 12 лет, которые он привел в Гамбхире, там практически никто не мог подойти к этому, к дому Каши Мишры. Все преданные были как бы аутсайд немного, и только самый избранный из них, у самых избранных из них был доступ, что он находился в постоянном самадхи. Постоянная самадхи, то есть он не выходил из этого состояния транса, он непрерывный транс, и непрерывный транс Махабхавы. И вот для того, чтобы это пережить, он явился, по большому счету, в этот материальный мир и стал таким особым проявлением. Почему это именно нужно делать в материальном мире, это такой интересный вопрос. У меня нет ответа, если кто-нибудь знает, то мне это интересно, я хочу спросить у Гусвами Махараджа, но я не знаю, а почему это для этого нужно походить в материальный мир? Может быть, я забыл, правда, что-то, но я не помню. Мне интересно, почему Махапрабху именно должен проявиться в материальном мире, чтобы эту же любовь пережить? Он же и так все время живет в Навадвипадхаме, он же все время там существует так же. Но, тем не менее, так или иначе, Махапрабху пришел в этот мир, и он явил свои лилы, и поэтому появился золотой вулкан божественной любви, умереть, чтобы жить. Дальше здесь объясняется про эту смерть. Ага, немного. Сначала божественная любовь кажется подобной лаве или смерти, но на самом деле это нектар или жизнь. А в обыденной жизни многие люди тоже безуспешны в любви. Да, это... В обыденной жизни люди, многие люди тоже безуспешны в любви. Это, к сожалению, а вот любовь в этом мире – это далеко не всеобщее сокровище. То есть имеется в виду, что все хотят любить в этом мире, но далеко не у всех есть взаимность, и далеко не у всех получилось найти подходящий предмет для этой любви. Наоборот, скорее можно сказать, что счастье любви – это скорее исключение, чем что-то такое распространенное. Такое вот. Поэтому иногда они сходят с ума и совершают самоубийство, ибо не могут терпеть боль. Да, такое происходит. Мы, с одной стороны, мы, конечно, понимаем, что это кама. То есть сантименс, кама, то есть всего лишь страсти, которые нужно контролировать. А это правда, но не полная правда, потому что кама в нашем сердце есть именно потому, что вообще мы созданы для любви. И без любви мы безутешны. Чисто какие-то цинические рассуждения над тем, что любовь – это ерунда, не удовлетворяют нас до конца. Во всяком случае, разумных людей они до конца не удовлетворяют. Конечно, может быть, разумность среди людей – это редкое сейчас качество. С другой стороны, может быть, тоже. Я не знаю, как к этому относиться. Но это понятная вещь, что, в общем-то, все живут ради любви. Был такой павлин. Павлин – это рассказ Лескова. Лесков писал такой рассказ в свое время о каком-то очень черстом, равнодушном коридорном, который был очень жестоко и совершенно хладнокровно мучил должников. Тем, кто был должен за квартиру, он просто среди зимы в страшный мороз просто приходил и вынимал раму из окон, и человек просто начинал жутко мерзнуть, пока он каким-то образом не находил денег и не платил за это. И ему было совсем не важно, кто там женщина, что там маленькие дети, он просто приходил, вынимал раму, и человек был вынужден найти где-нибудь эти деньги и отдать ему, и тогда он вставлял эту раму обратно. Такой был жестокий человек. И казалось, что он вообще никого не любит, казалось, что он вообще чертов эгоист, полный вообще такой вот эгоист. И внезапно, когда он достиг старости, он почему-то влюбился в какую-то актрису и отдал ей все деньги, разорился. В итоге, как сказать, она ушла с другим, а он там как-то умер, что ли, от разрыва сердца. Что в таком духе? Точно не помню этого сюжета. Но это показывает, что стремление к любви, вообще к взаимности, оно очень глубоко в нашем сердце. Но, однако, большинство людей, наверное, в этом мире либо безутешны в любви, либо они смирились с тем, что любви не существует, то есть стали в этом смысле какими-то циниками. Это называется житейский цинизм. То есть нас обуревает некий житейский цинизм. Мы считаем, что любовь – это такая, как сказать, блажь молодых, а вот мы-то уже пожили, знаем, что никакой любви не существует. Но это не так. Безусловно, это не так, любовь существует, но есть стремление к этой любви тоже есть. Сущностью любви является самопожертвование. Мы всегда хотим отдать себя ради интересов любимого, но кто этот любимый? Это кто этот любимый, ради которого стоит себя отдать, чтобы не... и при этом этот любимый не должен нас разочаровывать. Он не должен нас разочаровывать. Вот такой вот нам хочется максимализм любви. С одной стороны, мы, конечно, хотим себя отдать, и это вот стремление очень ярко проявлено в людях – отдать себя. Люди, в принципе, вот чувствуют большое счастье, когда они себя отдают. Но также этот акт отдачи себя, он должен найти удовлетворение, потому что тот, кто, кому мы себя отдаем, он не должен нас ничем разочаровать. Он не должен нас разочаровать в этом стремлении себя отдать. Мы хотим себя отдать, но тому, кто нас не разочарует. А кто нас не разочарует? И у нас к нему, на самом деле, очень высокие требования к тому, кто нас не разочарует. Ну, например, одно из этих требований – он должен быть бессмертным. Вот это, конечно, очень трудно выполнить. Я могу, как сказать, денег дать вам, но бессмертным стать – это сложно, правда. Это первое же качество. Мы же не хотим потерять объект нашей любви. Мы хотим, поэтому мы хотим требовать от него, чтобы он был бессмертным. Второе, что мы от него требуем, чтобы был вечно молодым. Понятно? Ну, естественно. И чтобы он был вечно красивым. Ну, иначе как себя отдать? Мы же не хотим себя отдать кому попало. Мы хотим себя вот молодому, красивому и богатому, ну, безусловно, но и чтобы он еще был бессмертным. Поэтому вот это, конечно, очень трудно выполнить такие условия все. Но есть такое существо, которое может все эти условия выполнить. Безусловно, такое есть существо, к счастью. Да, находится такое существо. И поэтому ему, в общем-то, совершенно не жалко себя отдать. И когда мы отдаем себя, то в этом смысле мы умираем для этого мира, то есть мы умираем для самих себя. Но с другой стороны, это умирание для самих себя обратной своей стороной имеет нашу настоящую жизнь. То есть для самих себя мы не хотим ничего, а для него мы готовы на все. И в этом начинается наша жизнь. Наша подлинная жизнь начинается в любви. В сущности, ведь любовь – это и есть настоящая жизнь. Об этом говорит вайшнавская философия. Это самая прекрасная и самая романтическая философия на свете. Потому что эта философия говорит, что жить имеет смысл только ради безумной любви. Никакая адвайта, никакое, в общем, не буду говорить, чтобы не критиковать. Никто такого не заявляет. Это заявляет только вайшнавы, что жизнь следует только ради безумной любви. Это очень и очень романтично. Вообще, в целом, это очень-очень возвышенно, ну, прекрасно. Ну, и это удивительно, как бы, убедительно. С другой стороны, это удивительно убеждает. Боль, которую приносит разлука с Кришной, хоть и сравнивается с лавой, не смертоносна, а в отличие от последней. Кавараджа Госвами объясняет. «Бахи виша джва лахой битари ананда мой, Кришна премара адбута ачарита. Бахи виша джва лахой битари ананда мой». Поразительная особенность божественной любви Кришны состоит в том, что хотя внешне она и действует, как огненная лава, внутренне она подобна сладостному нектару, который наполняет сердце величайшей радостью. Бахи виша джвалахой, битари ананда мой. Остановимся, да? Какие-то вопросы есть? Никого? Джай, золотой лакон божественной любви, ки джай. Шрила Бхакти Ракша Кришнарада Госвами Махарадж, ки джай. Споем? Хотите спеть, Алина? Харихарая намах Кришна Ядавая намаха. Ядавая Мадавая Кешавая намаха. Гопала Говиндарам Шримаду Судану. Дари Гопинат Квадана Мохана Шри Чайтанья Нитьянанда Шри Адвайта Чандра Шри Гададхара Шри Васади Гора Бхактавридо Jaya Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha Shri Jiva Gopala Bhatta Dasa Raghunatha Hey Chai Gosai Kori Charana Vandana